Глава 8.
«Какого хаоса здесь происходит?»
— ругнулся прайм-лейтенант, когда по закрытому помещению пронесся порыв горячего ветра. Мощь рвущейся наружу энергии просто потрясала. Не знаю, что было последней каплей — граната, смерть демона или наши действия, но тут явно намечался неконтролируемый прорыв хаоса, если я хоть что-то понимаю в этой жизни. Помимо своей воли, только на одних инстинктах я шагнул вперед, растопырив руки, как будто обнимая воронку, врубил пузырь и сразу пожалел об этом. Сознание выбило из тела. Я видел черно-белый мир, застывших солдат вокруг с раскинутыми руками и закатившимися глазами. Пузырь был, но ходил ходуном, словно большой мыльный пузырь на ветру. Он колыхался, как будто что-то или кто-то били его изнутри, но не могли повредить поверхность. А еще я чувствовал, что сил у меня практически не осталось, и если не случится чудо, то через минуту я просто сдохну от истощения. Повинуясь странному ощущению, я начал сжимать пузырь. Сопротивление росло, тем больше, чем меньше пузырь становился. Ткань реальности уплотнялась и становилась все менее податливой. Еще немного, и я не смогу его дальше сжимать. Более того, скоро он взорвется, и все, что случится с той стороны, выплеснется в нашу реальность, неся хаос и разрушение. Я пошатнулся, и чтобы не упасть, сделал 2 шага назад, обо что-то споткнулся. Сил, чтобы удержаться на ногах, уже практически не было, и я упал на колено, опершись рукой о пол. Ладонь с плеском попала во что-то липкое. Предмет, о который я споткнулся, оказался головой демона. А рукой я попал прямо в лужу крови, вытекшую из обрубка шеи. Ничего почти не соображая, я зачерпнул ладонью вязкую, уже начавшую сворачиваться кровь, и поднес ко рту. Вдохнув терпкий запах, секунду помешкал, закинул этот кровавый кисель в рот и глотнул. В голове как будто разорвалась бомба. Энергия переполнила тело, полившись буквально изо всех щелей. Тело передернуло как будто от озноба, и я рефлекторно сжал все еще висящий пузырь, и он послушался. Я даже не почувствовал того невероятного сопротивления, которое было еще секунду назад. Пузырь просто схлопнулся и намертво закрыл прорыв, как будто его здесь и не было. Я глубоко вздохнул и огляделся. Мир минуту назад черно-белый стал черно-красным. Силуэты солдат подернулись алой аурой и стали выглядеть очень привлекательно. Я открыл рот, чтобы попросить их отойти, но смог издать только какое-то утробное рычание. Солдаты скинули винтовки, и целились они в меня. Один силуэт, самый крупный, прыгнул между мной и солдатами, раскинув руки, как будто закрывая своим телом. Краем сознания я удивился. Эта ничтожная букашка пытается меня защитить. Мне даже стало смешно, но вместо смеха из горла опять раздались какие-то сдавленные хрипы. «Что-то со мной не так. Что-то сильно со мной не так». Опять исключительно на инстинктах я призвал пузырь. Мир моргнул, вернулись краски и звуки, и я упал в обморок. Я пришел в себя на уже знакомой койке в медсанчасти. Открыл глаза. Первое, что я увидел, злое лицо Эрика, сидящего рядом. Очень чесался нос. Я хотел его почесать, дернул рукой, но что-то звякнуло, и до носа я не дотянулся. Изумленно посмотрел на руку. Я был пристегнут наручниками к кровати.
«Какого хаоса, Эрик?»
«Не волнуйтесь, господин курсант, это вынужденная мера», —
попытался успокоить меня тень.
«Господин курсант?»
«Хм, я огляделся, точно. Рядом со входом в палатку и с другой стороны стояли гвардейцы в полной снаряге. Хорошо, хоть винтовками меня не тыкали. Один из них, увидев, что я пришел в себя, тут же быстро вышел вон».
«Нос!»
«Что?»
— удивился сержант.
«Нос чешется! Помоги!»
Картер аккуратно поскреб мне переносицу своей огромной лапой.
«Спасибо, помогло. А теперь рассказывай!»
Эрик внимательно посмотрел на меня.
«Что последнее ты помнишь?»
«Что спас ваши задницы от прорыва хаоса?»
Я недоуменно поднял одну бровь.
«А как ты это сделал?»
Продолжал осторожный допрос сержант. Я выразительно посмотрел на гвардейцев.
«Так, вышли все!»
Рявкнул тень.
«Но приказ прайм-лейтенанта Тарнавского...»
— пытался возразить капрал, который, видимо, был за старшего.
«Вы видите, он пришел в себя, и он нормальный. Выходите, нам поговорить нужно. Бегом!»
— добавил он, поднимаясь с табуретки во весь свой немаленький рост. Солдаты переглянулись, но приказ выполнили. Когда последний из них вышел, Эрик сел обратно на табуретку.
«Нормальный?»
— уточнил я.
«Какого хаоса произошло?»
«Это я у тебя хотел спросить».
Без улыбки осведомился тень.
«Какого хаоса там произошло?»
Я все еще не понимал, о чем он говорит. Эрик вздохнул.
«Я человек простой и темный, как правильно сказал прайм Тарнавский. В этих ваших академиях не учился, только со стороны видел. Так вот, сдается мне, что в тебя эфирная сущность вселилась. Вот только ты при этом выглядел так, что я чуть на месте не обмочился, когда ты меня разглядывать начал.
И поэтому ты бросился меня грудью закрывать от других?
Ну, если меня и сожрет какая-то тварь, то пусть лучше это будешь ты, улыбнулся в ответ первый сержант. Я попытался вспомнить свои ощущения, что творилось внутри меня. Ничего. Никаких воспоминаний, даже близко.
Чё-то и не понял.
Я еще раз осмотрел свое тело и даже на всякий случай провел языком по зубам. Когтей нет, клыки не выросли. Вроде все на месте. Чего вы так перепугались?
Я видел несколько одаренных, которые объединились с эфирной сущностью,
попытался пояснить Эрик.
Инквизитор Хокус, благослови императора его чистую душу, вообще никак не менялся внешне. Барон фон Шагер, да будет его душа свободна в ином мире, визуально увеличился в размерах без физических изменений. Еще двоих одаренных я видел, когда служил до того, как стал твоей тенью. Один из них был как барон, оперировал энергией в виде огненных шаров. А вот другой физически изменялся при объединении. В измененном состоянии он походил на того демона, с которым дрался инквизитор, но он был, если можно так сказать, на светлой стороне. После каждого изменения он долго приходил в себя, мучительно возвращая первоначальную форму. «А вот ты вчера...»
Эрик с явным усилием пытался подобрать слова.
«Твое тело осталось неизменным, но было впечатление, что ты сейчас голыми руками вырвешь у меня сердце из груди, а потом его сожрешь».
«Ничего себе!» — удивился я. «Все было так плохо?»
Эрик кивнул и перешел на шепот.
«Это еще никто не видел, как ты хлебнул крови демона». Я стоял слишком близко, поэтому и видел. А когда ты бухнулся в обморок, первым делом оттер кровь с губ.
«Спасибо»,
— автоматически буркнул я, задумавшись. То, что я знал и помнил об одаренных, как раз укладывалось в рассказ Эрика. Фактически одаренные делились на физиков, тела которых менялись при объединении с эфирным двойником, чтобы эффективно вести бой, и энергетиков. Эти одаренные, оставаясь в своих телах и объединяясь с сущностью, оперировали энергией подпространства во всех ее проявлениях. Еще я слышал про универсалов, но это был настолько редкий дар, что знание о нем распространялось на уровне слухов и легенд из серии «Все слышали, но никогда не видели». И да, я понимал механику процесса. С физиками, которых еще называли оборотнями или шавками, в зависимости от личности говорившего, было совсем все просто. Человек становился быстрее, сильнее, прочнее. Это была основа любого спецподразделения любой армии, будь это имперская или частная. Справиться с ними один на один мог разве что опытный космодесантник в полной боевой, да и то были нюансы. Энергетики или маги, или... Было еще несколько названий этих одаренных, в том числе нецензурных, которые использовали недоброжелатели. Энергетики использовали энергию подпространства, где эфирный двойник выступал просто посредником, точнее проводником энергии в наш мир. В зависимости от линии было большое разнообразие одаренных. Кто-то, как великие маги из легенд и сказок, метал во врага огненные шары и молнии. Кто-то, как покойный барон, деформировал само пространство или замедлял течение времени. А кто-то призывал защитные барьеры, которые было невозможно пробить даже с помощью орбитальной бомбардировки. Или же телепортировал диверсионный отряд в тыл врага. Отдельным редким даром были ментальные способности у одаренного. Он мог, как недавняя тварь, взять под контроль людей и заставить выполнять все свои распоряжения или же просто выжечь разум человека, оставив от того слюнявую оболочку. Энергетики, основа любой победоносной кампании, не имела значения имперской или частной. Своего рода живая артиллерия или поддержка. Ценный союзник и ужасный противник. Все это в теории. На практике одаренный тратит не один год, а иногда и не одно десятилетие на развитие своего дара. Сначала просто налаживает контакт с сущностью, потом начинает применять дар, затем начинает его усиливать и экспериментировать. И все это под контролем старших товарищей из линии, в которой он состоит. Либо имперских наставников, если его призывают на имперскую службу. Хотя правильнее будет сказать, когда его призывают на имперскую службу. В зависимости от дара, одаренному находили разные места службы, но неизменным оставался один факт. 10 лет он должен отдать службе на благо империи и императора. Иногда в случае имперской необходимости этот срок увеличивали, вплоть до пожизненного. Это могло произойти в двух случаях. В первом – дар слишком ценен для империи. Второй – дар слишком опасен для империи.
Инквизиторы из Ордена Надзора выносили вердикт. Собственно, Орден Надзора, по сути, был эдакой инквизицией в инквизиции. Он присматривал за всеми одаренными без исключения, ведя им учет и отслеживая судьбу. Я изначально рассчитывал на имперских наставников, ведь у сирот не было своей линии, а значит, не было и патриархов, которые точно знают, как наилучшим образом раскрыть имеющийся потенциал дара. От размышлений меня отвлекло появление прайм-лейтенанта Тарнавского. «Привет, гроза демонов!» Прайм улыбался, но глаза у него были холодными. «Да я как бы не очень гроза!» — улыбнулся в ответ. «Вон Эрик голову демонам рубит направо и налево!» Алексей бросил быстрый взгляд на притихшего первого сержанта и вернулся ко мне, перестав, наконец, улыбаться. «Ноунейм, давай рассказывай мне, что вчера произошло!» Я развел руками и произнес. «Каким-то образом предотвратил прорыв хаоса».
«Каким-то образом?» — нахмурился Прайм. «А можно поточнее?» «А поточнее я не знаю, господин прайм-лейтенант. Я же не полноценный и развитый одаренный».
«Вот именно!» Тарнавский подскочил так резко, что Эрик дернулся, а тот начал ходить по палатке туда-сюда, яростно жестикулируя.
«Ты не инициированный, не знающий ничего про свой дар одаренный. Но, тем не менее, ты закрыл прорыв. Я хочу знать, как ты это сделал».
«Вы сейчас прямо вылитый Кортес».
«Почему это?»
— удивился Прайм.
«Тоже задаете вопросы, на которые у меня нет ответов».
Тарнавский нахмурился.
«Поясни».
Я вздохнул и попытался. «Я не знаю, как я это сделал, честно. Мне нужно вернуться в Академию и попросить помощи. Со мной что-то происходит, но я не могу самостоятельно в этом разобраться. Мне нужна помощь, в том числе и ваша».
«А я-то тебе чем могу помочь?»
Прайм-лейтенант немного успокоился, и во взгляде у него появилась заинтересованность.
«Вы мне можете помочь тем, что вчерашние происшествия и сегодняшний разговор останутся строго между нами».
Прайм задумался и медленно кивнул.
«Ну, допустим, я могу это устроить. Но мне-то это для чего?»
«Для того, что, возможно, я смогу, в свою очередь, помочь вам».
«Чем это?»
Интереса в глазах прибавилось.
«Вы все еще хотите стать космодесом?»
«Ну да».
«А как вы думаете, какие сейчас на это шансы?»
«Я не знаю. Ты мне подскажи, раз сегодня такой умный».
Вот, наконец, на губах у Тарнавского появилась улыбка.
«Чуть меньше, чем никаких».
«Трудно не согласиться в свете последних известий. И как ты мне сможешь помочь?»
«Я за вами вернусь».
«В смысле?»
— нахмурился Прайм.
«В смысле вытащу из этой дыры? Вы ведь уже никуда не летите?»
«Почему ты так думаешь?»
Улыбка опять исчезла с его лица.
«Потому что вы, если мне не изменяет память, следующий кандидат на врио командира полка. Командиры батальонов мертвы, начштаба тоже». «По схеме боевого заместительства командир первой роты первого батальона – следующий кандидат. Да вы и сами сказали, что смысла лететь в учебный лагерь космодесанта нет уже никакого».
«Допустим, ты прав», – кивнул Алексей.
«Но что значит «вернусь за вами»?»
Я внимательно посмотрел на него.
«Я стану полноценно развитым одаренным, так или иначе»,
– решительно произнес я.
«Настоящим одаренным, освоившим дар. Не знаю, куда меня пошлют служить, но в любом случае на высокую командную или штабную должность. И тогда мне нужны будут подчиненные, которым я смогу доверять и на которых могу положиться. Так вот вы, господин прайм-лейтенант, один из кандидатов, как мне кажется. Или я не прав?»
Тарнавский угрюмо посмотрел на меня, но я не отводил взгляд и тоже смотрел ему прямо в глаза. Кажется, даже перестал моргать. Наконец Алексей моргнул и засмеялся, прервав зрительный контакт.
«Ну ты борзый курсант!»
«Я не прав?»
Решил додавить я.
«Прав ты, прав!»
Алексей прекратил смеяться, но продолжал улыбаться.
«Значит, служить в будущем под твоим началом?»
Пожал плечами.
«Почему бы и нет?»
«Потенциал у меня большой!»
Я усмехнулся.
«Да вы вчера и сами все видели».
«Да, кстати, у меня вопрос по поводу вчерашнего».
Полок палатки откинулся, и внутрь заглянул солдат.
«Господин прайм-лейтенант, сэр!»
«Что случилось?»
«Лейтенант-командор Наутилус, сэр!»
«Что ты с эсминцем?»
— побледнел Тарнавский.
Комендант-командор Наутилус был командиром эсминца Острик Маккой, который сейчас являлся нашей единственной возможностью убраться с этой проклятой планеты.
«Лейтенант-командор докладывает, что в систему вошли два военных корабля, и это не имперские корабли!»
Тарнавский нахмурился.
«Кого это еще принесло в эту жопу мира? Хаос их подери!»
Он посмотрел на меня.
«С тобой мы еще не закончили, учти!»
И он направился к выходу.
«Господин прайм-лейтенант, сэр!»
Окликнул я его, прежде чем он вышел. «Чего тебе?» Я продемонстрировал скованные руки.
«А, это?»
Он покопался в кармане и кинул на кровать ключи. «Только ради императора, пока я не вернусь, не нужно никого убивать, даже демонов. Обещать ничего не могу, Прайм». Самым серьезным видом сказал я. «Если они первые начнут, придется принять меры».
«Хах, мач!»
Буркнул лейтенант и быстро вышел из палатки.